Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 495-959-5939, и мы постараемся ответить на ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Отец Дмитрий, посмотрела документальный фильм о русских монахах на Афоне. До революции в Афонском Пантелеимоновом монастыре было около 5000 монахов. Я думаю, что все они молились за Россию, но смута 17-го года все-таки произошла. Так значит, получается, что Богом уготовано, то и молитва изменить не может.
Понимаете, вот сначала человек дает, ну вот, какую-то совершенно посылку такую, которая не соответствует истине. Ну, например, отец Дмитрий, я вчера шла по улице, из дуба, который давно уже облетел, вдруг упал лист. А после этого сообщили, что в Индокитае началось землетрясение. Неужели, если не облетевший дубовый лист падает в России, то это обязательно будет землетрясение? Может быть, нет, не обязательно. Можно сказать, что из 5000 в это время молилось 20 человек. Ну и так далее. А потом, ведь не всегда же, если человек молится, то все бывает аккуратно, как Христову дню в этот момент. Все, что происходит с народами, с целыми, с государствами, с человечеством, это следствие плодов человеческих всяких страстей, заблуждений, всяких мыслей. Вот. А Господь попускает тому быть для того, чтобы, опять, не все, а какие-то люди вразумились. Потому что один человек вразумляется из-за того, что он открыл Евангелие и почитал, и изменился, и изменил образ своих мыслей. А другой человек изменяется в результате каких-то очень трудных испытаний. А третий только еще больше сердится, и злится, и проклинает всех и вся. Так что все... Вот то, что с человеком происходит, это, конечно, и промысел Божий, и, ну, плоды той деятельности духовной, душевной, умственной и телесной самого человека.
То есть, можно сказать, что человек своей жизнью провоцирует те обстоятельства, которые потом приводит к ему.
Зачастую так. Бывает так, человек ничем не провоцирует. Но вот, например, Лот праведный, ничем не провоцировал. Но все жители Содома провоцировали. И ему пришлось потерпеть вместе со всеми. Но он спасся, потому что послушался и вышел вовремя. Но все равно, представляешь, покинуть свой город, покинуть свой дом. Он очень понес большие потери.
Хотя был ни в чем не виноват.
Но во всем случае в том, что явилось причиной
гибели,
гибели города. Да, он жену потерял. Так что... Бесполезно человеку его, ну, сказать можно вполне отчетливо, куриным умом постигать замысл Божий. Потому что некоторые люди пытаются как-то вот, ну, обязательно связать. Хотя это, ну, ведь мальчишки часто перебегают дорогу. Но не всех дают. Совсем. Тут нельзя установить вот строго причинно-следственную связь.
Часто человек лишь подумал, а Господь уже спешит исполнить его просьбу.
И так бывает.
А иногда человек долго, в течение чуть ли не всей жизни молится, а Господь медлит.
Да, медлит, конечно.
Хотя вроде просит о добром, о хорошем, и, может быть, даже не себе, а, может быть, кого-то из своих родных. То есть вообще за другого человека.
Ну, это понятно, но ведь человек – это не тряпичная кукла. Ты все делаешь правильно и молишься о добром для того человека, а ему это все совсем не интересно. Ему надо самому пройти определенный путь, чтобы он убедился, что тот путь, который, о котором говорил его родственник, который за него Богу молится, этот путь был правильный. А сейчас уже только на смертном одре останется только вздохнуть, сказать «прости, Господи», и предать душу на суд.
Но, может быть, ради этого вздоха Господь и такую жизнь человеку трудную подает.
Ну, и это бывает связано. Но надо очень каждому человеку глубоко понять. Но не можем мы это постичь. Это выше человеческих возможностей. Это самое главное. Надо к этому смиренно относиться.
Муж хочет развестись со мной из-за моего характера. Я его понимаю, но с собой ничего поделать не получается. Я несознательно копирую свою мать, как она общалась с отцом. Я прошу мужа потерпеть, но похоже, что у него уже терпение кончилось. Батюшка, посоветуйте, как изменить ситуацию?
Ну, эта женщина сама все знает. Я тут не могу ничего советовать. Она все знает, все понимает. Но, понимаешь, когда человек говорит «не могу», то и Бог не может. А тем более другой грешный человек, так сказать, с микрофоном в ухе. Что он-то может?
Может быть, есть какой-то рецепт, который вы знаете из своей пастырской деятельности?
Да нет. Эта женщина сама все понимает. И я думаю...
Диагноз она ставит правильно.
Ну и все. А диагноз – это уже половина исцеления. Просто она говорит, я не могу. И человек не может, и Бог не может.
Что ей не хватает?
Веры.
То есть здесь все упирается в ее маловерие.
Ну да. Потому что она говорит, я не могу.
Ну, но не можешь.
Да, ну, не можешь, и я не могу, и никто не может. жестоко, если человек говорит: «Господи, помоги», и старается. Ведь изменить свой характер можно в течение, ну, буквально получаса. Что муж скажет: «Милая моя, да что с тобой случилось?
Ты ли это?»
Да, да, ты ли это? Вот взять и стать другой. Ведь она же знает, какой нужно стать.
Хотя попробовать стоит.
Ну, нет, это много чего стоит. Представляешь, себя обуздать. Тем более понимает, что ее маменька неправильно по отношению к папе себя вела. Но тогда была другая как-то жизнь. Люди же по-другому относились к семье, к браку. А сейчас-то, Господи помилуй, половина браков разводится.
У наших храмов стоят мусульманки и очень навязчиво и бесцеремонно просят подаяния. А иногда могут и кинуть проклятие вслед. Я не могу себя пересилить и подать им ввиду их хамского поведения.
А хамское поведение тут ни при чем. Это такие узбекские цыгане. Это просто профессионалы. Или даже, по-моему, таджикские они. Ну, такая, как секта существует.
То есть это такой заработок.
Ну, им подавать это все, что цыганам подавать. Или, допустим, женщина стоит с ребенком, с маленьким, глазки домиком, ей подавать. Пока мы будем подавать, они будут эксплуатировать детей. Единственная возможность этот бизнес прекратить – это не подавать ни детям, ни взрослым с детьми. Тогда дети исчезнут с улицы, может быть, учиться пойдут или еще что. Но, по крайней мере, вот этот бизнес, особенно с младенцами, которые часами лежат и не плачут, потому что они их накачивают наркотиками. А тот, кто дает им деньги, он это поощряет. Так же и здесь. Ну, как цыганам на улице можно что-то подавать? Ну, так они и будут ходить.
То есть практически мы финансируем их такой вот образ жизни.
Конечно. Они этим и живут.
Сколько людей жалуются на то, что их обманули цыгане, и все равно продолжают попадаться на ту же удочку?
Ну, на здоровье.
Вот все и читают, и, может быть, сами пережили это, и все равно наступают на те же грабли.
Ну, это естественно.
Почему естественно?
Уж сколько раз твердили миру, что лесть, ну и так далее. Но в сердце лесть, льстец, всегда отыщет уголок. А цыгане, ну, для которых это бизнес, но они профессионалы. Ну, представляешь, вот ты садишься в карты играть, а с тобой профессионал шулер. Ну, какой?
Никаких шансов.
Ну, какие шансы? Или ты в футбол, или даже на воротах будешь стоять, а перед тобой там какой-нибудь полузащитник, ну, какой-нибудь сборной, хотя в Финляндии. Но он тебе все 10 пенальти и пробьет. Ну, вот.
Муж неверующий, его раздражают моли молитвы, материт, хулит Бога. Должно ли мне за него молиться? И как с таким человеком жить?
Если бы я замуж отдавал, тогда этот вопрос был ко мне. Но так как не я, кого ты выбрала, с кем живешь, с тем как. Как живешь, так и живешь.
Но вот за человека, который хулит Бога, за него вообще полезно молиться?
Ну, всяко бывает.
От чего это зависит?
Молиться можно за любого человека. Можно молиться даже за хомяка. если он заболел. Если хомяк умер, то за упокой не молимся, потому что у него нет бессмертной души. А пока он болеет, мы можем о здравии хомяка молиться. И если он выздоровел, можем Бога поблагодарить. Что тут такого? Ну, он хулит, он больной. Но прежде чем выходить замуж, надо же узнать, а как ты к Богу относишься? Ну, так, полюбопытствовать.
Ну, это могло произойти лет 30 назад, когда сама была далека от всего.
Ну, как далека тогда? Ты решаешь? Во-первых, никто не заставляет жить с богохульником. Ну, никто не заставляет. Какие вообще тут, я не знаю, проблемы?
Ну, вот считается, что грех большой, если сейчас вдруг разрушу семью.
Связь с богохульником. А если он наркотиками торгует?
Ну, говорят, видно, у меня крест такой. Что ж мне его?
Нет, безусловно. Но даже апостол Павел говорит, если ты раб, уверовал в то время, когда ты был рабом, и у тебя есть возможность освободиться, так освободись. А что тут? Что тут такого? Был раб, а стал свободным. Вот такой у меня крест. Я буду... Или, допустим, я упал, и у меня из ноги течет кровь. Взял, перебинтовал. Или нет? Нет. Раз у меня такой крест, буду сидеть, пока 5 литров крови из меня не вытечет. Вытекло, умер. Это вот такой крест. Всегда неплохо, чтобы голова прикладывалась. Всегда же есть какие-то рудиментарные остатки соображений. Надо их обязательно использовать. Алло, добрый вечер. Алло, мы вас слушаем. Все, не дождались. Ну, пойдем дальше.
Читаю псалтирь за детей, родных, родственников и знакомых, но слышала, что можно читать только за детей. Как быть? И вообще, за кого можно читать молитвы, а за кого нет?
Ну что про хомячка, значит можно?
Про хомячка мы уже обсудили.
Ну вот, давай теперь про это самое, про ежика. Вот за ежика можно читать?
Пока жив, точно можно.
Ну, можно, нельзя. Можно, нельзя. Если нельзя, то почему? Какая причина?
Бояться некого вреда для души, для своей.
Для своей, когда молишься? Ну, вот ты вдумайся. Человек беседует с Богом. Беседует на самом высшем существующем поэтическом языке царя Давида. И беседуя с Богом, получает вред. Ну, за такие слова нужно на костре сжигать. Но человек хулит Бога. Ну как? От беседы с Богом можно получать вред. Вред можно получать, когда ты к псалтири относишься как к магии. Потому что это тоже кощунство. Тогда и возникает, можно, нельзя. Как магия она там. То полнолуние надо, то еще чего-то там.
Ну, вообще люди научились находить вред в очень странных вещах. Ну, например, часто ходить в храм нельзя. Или, например, часто причащаться вредно. Так и говорят, вредно.
Ну, ответят на страшном суде. Че, ты будешь спорить, что ли?
Нет, не буду.
Нет, я имею в виду с этими людьми.
Можно ли креститься втайне от мамы, с которой мы живем вместе, но которая против моего крещения? И как носить нательный крестик? Ведь она увидит.
Так а что ж тут плохого? Пускай увидит. Если тот человек, который задает такой вопрос, он, видимо, сознательный.
То есть здесь пойти на конфликт с мамой, которая...
Ну, может, я не понимаю, в чем конфликт. Ну, мама будет так недовольна. А в чем она будет? Я знаю одну женщину, которая... мама ее била ногами, когда узнала, что она приняла святое крещение. Ну, она уже была взрослая женщина. Ну, мамы по-разному реагируют. Да вообще сумасшедших полно.
Ну, для многих мама — это просто святой человек, которого нельзя ни оскорбить, ни обидеть, ни даже ослушаться.
Это надо уже тогда лечиться. Пойти к психотерапевту.
Искать, вы знаете, доктор, у меня такое отношение к маме.
Да, это, конечно, ну, это уже болезнь.
То есть настолько, вот до такой степени почитания своего
родителя. Это не почитание, это синдром жертвы. Это совсем никакого тут почитания нет. Потом, ну, мама, это замечательно, а Бог, ему надо вообще воздавать?
А Бог что, не отец, что ли, тебе?
Да.
Видно, не отец.
Вот. Алло, добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, благословите. И я работаю в одном из храмов города Екатеринбурга и хочу вас попросить поделиться своим опытом по работе с молодежью. Ваше мнение, с чего начать?
Вы знаете, у меня никакого опыта отдельного. Молодежи, детей, стариков, зрелых у людей нету. Я ничего не разделяю. Подходит человек. И, конечно, я учитываю там этому человеку 5 лет, или 55, или 95, такие тоже подходят. И уже исходя вот из того, что я знаю об этом человеке, провожу свою работу. А чисто такие молодежные проекты у нас есть там. Гимназии, там, детские дома, там, ребята у нас театр там организовали, или вот недавно прошел у нас бал, но я, так сказать, только, ну, как бы, как настоятель дал свое благословение, а так весь труд на себя подъяли другие люди, которые, одни учат детей, другие воспитывают, собственно. Какой-то такой вот специфический опыт. Человек – это человек, у него разные возрастные есть особенности. Их, конечно, нужно знать. Потому что если мы будем с 7-летним ребенком разговаривать так же, как с 70-летним старцем, то это, конечно, будет неправильно. Ничего не выйдет. И наоборот.
На работе коллеги часто обсуждают и высмеивают других людей. Я молчу и стараюсь не вступать в дебаты, но иногда начинаются темы, на которые не могу промолчать, когда касается то, что для меня свято. Начинаются споры и вражда. Что делать мне в этом случае?
Надо читать Евангелие, где сказано: «Не мечите бисер перед свиньями». Поэтому зачем же со свиньями вступать в полемику? Это всегда потерпишь урон. Либо они покусают, либо они изваляют тебя в грязи. Ни то, ни то не симпатично. Поэтому, если бы мы придерживались Евангелия, то у нас такие вопросы не возникали бы.
В автобусе возник конфликт между двумя престарелыми людьми из-за места. Я видел, как ну, все происходило, и, соответственно, знаю, кто прав. Должен ли я вступиться за обижаемого или оставить этот конфликт без моего вмешательства?
Но это тоже надо оценить. Тут может разные быть варианты. Может быть, обратиться к другим пассажирам. Не уступит ли кто-нибудь место, чтобы спор был исчерпан? Например. Поэтому, а потом он говорит, вот я видел, кто прав, кто виноват. А может быть, из того, кто виноват, он как раз старше. А может быть, тот, кто виноват, он вообще плохо себя чувствует. И уже просто не вмоготу. Это же не знаем. Это же надо тогда быть врачом, взять тут же его карту медицинскую, осмотр провести, успеть до следующей остановки. То есть это на самом деле наши такие вот мнения, они повиснут в воздухе, если мы столкнемся с реальной такой действительностью.
Ну, тут можно спровоцировать такой массовый спор.
Это да, но спор такой может вообще отвлечь их от конфликта. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. Виктор, Москва. У меня такой вопрос. Вот святые отцы говорят, что у новоначальных благодать Святого Духа проявляется через внутреннее горение, а у продвинутых христиан через внутреннее озарение. Почему так по-разному проявляется благодать? И второе. Сегодня отмечается в России День чекиста. Хотел поздравить всех сотрудников Лубянки с их праздником, пожелать им чистого неба над головой, побольше денег и теплого Израильского моря. Спаси Господи.
Ну, а почему только на Лубянке? У нас эта организация большая, и своя Лубянка есть в каждом городе. Поэтому как-то зачем так уж ограничивать, если вы такой щедрый, добрый человек. И Марии у нас много. Вот. Тем более не всем сотрудникам госбезопасности позволяется ехать за границу. Для этого есть Крым. Вот. Ну, сейчас там тоже прохладненько. В общем, вы как-то недостаточно осведомлены. Ну, поздравили, очень хорошо.
Батюшка,
теперь
скажите
по поводу вопроса про озарение. Я в этом ничего не понимаю. Вопрос абсолютно нездешний. Об этом, я думаю, сейчас на Земле даже нет людей, которые могли бы потолковать, просто сидя на двух пеньках. Это удел людей, которые раньше жили в церкви. И, слава Богу, есть запись. Вот. Поэтому толковать тут, изъяснять, это совершенно дело не только безнадежное, но и как бы вредное. Потому что раз уж вы не знаете о том, что у нас есть госбезопасность во всех городах, чего же вам тогда такой простой вопрос? То что нам рассуждать об озарениях молитвенников? Это совсем не по адресу.
Подает Господь каждому по его силам, и слава Богу.
Нет, это подает, это точно.
Встретятся ли умершие родные в загробном мире?
Какие-то встретятся, какие-то нет.
Скажите, пожалуйста, если я не помню грехи, могу ли я на исповеди сказать «грешна в неисповеданных грехах»?
Нет, сказать человек может что угодно. Подходит женщина на исповедь и говорит, я Наполеон Бонапарт. Может она это сказать? Может. Этот вопрос он такого же рода. Потому что очень многие наши христиане, а мы все начинающие, они думают, что существует какое-то там правило исповеди. Можно правильно исповедоваться, можно неправильно. И эти вопросы от этой неправильной установки. А исповедь – это просто в самом общем виде человек, в каких грехах он хочет прийти к покаянию, он их называет. С целью, чтобы священник, предполагается, что священник более начитан и более опытен, мог бы подсказать человеку, чтобы ему такое сделать, чтобы успешней сражаться против этого греха. А когда человек подходит и говорит, был там не знаю где, меня я никто и звать меня никак, ничем я не согрешил, ничего не помню и все забыл. Ну и спаси тебя, Господи.
И как такому человеку читать разрешительную молитву? Он причащаться пришел.
А чего разрешить-то?
Человек стоит, говорит, батюшка, я ж причаститься пришел.
Да вы, пожалуйста, пусть идет и причащается.
Вы меня тут благословите.
Да благословляем, пожалуйста. Можно, священник имеет право поинтересоваться. Не убил ли ты кого на той неделе? Не ограбил ли? Не возненавидел? И уже, исходя из этого, свои какие-то вопросы задал, на их основании может и допустить там, или не допустить. Но это опять дело священника.
А что человек говорить или не говорить, таких строгих правил нет.
Нет. Они даже быть не могут.
Но люди, прочитав книжки подготовки к исповеди...
Ну, опять, книжки пишут люди как бы в помощь кающимся. Но это же не значит, что эта книжка есть... Ну,
обязательный список.
Да, обязательный список.
А то ведь прям вот не ленятся ее переписать.
Ну, это переписать, это все равно, что 4 раза прочитать. В этом есть определенная польза. Но если человек считает это как такое обязательное правило, именно так исповедоваться и никак иначе, то это ошибка. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот что от меня зависит, как я могу помочь спастись очень старой женщине, очень доброй, очень порядочной, очень честной, которая говорит только о своих бедах, о своем детстве, ну, крещенная, но совершенно не воцерковленная и не идет на никакие разговоры вот такие.
Опять, кто вам дал право вообще заниматься ее спасением? Вы же не спаситель. И если вы хотите помочь спасителю, то вы можете наглядно ей являть образ христианской любви и забот. Все. Если ее это вдохновит, и она... Может быть, пожелает, и я бы хотел такой стать. А так, вам нужно больше думать, ну, не только же вам и мне, а своей душе.
Но когда видишь умирающего человека, хочется же как-то и не только страдания телесные
облегчить. Отец Александр, ну, это естественно. Это естественно. Но когда ты видишь умирающий человек, который хочет умереть дома, а ему проводят реанимационную терапию, Он говорит, ну дайте мне умереть, ну оставьте меня в покое, но не мучайте меня. Это как вот ты, вот когда такое зрелище тебе? Человек прожил жизнь. Она идет к завершению. Но имеет он право на покой. Хотя бы от тех людей, которые говорят, что вот они его любят.
Часто человек отказывается от госпитализации, а только в больнице ему могут помочь.
Конечно.
И действительно как бы продлить его жизнь.
Но хотя... имеет право человек решать, отказываться ему от госпитализации или не отказываться. Ну вот право такое имеет. Вот ты бы хотел, вот если ты, допустим, до 96 лет доживешь, и вот там тебе сказать, вот только операция такая может помочь. А ты бы сказал, да нет, что ты, нет.
96 лет буду мечтать, чтобы меня оставили
в покое. Ну вот. Так и надо дать возможность набраться такой любви, чтобы оставить человека в покое. Не агитировать его там. Так разок можно... предлагать, ты вот крещеный, не хотела бы ты там причаститься. Я бы батюшку позвал. Нет, не хотел, до свидания. И все.
Некоторые потом приходят и каются, что вот не настояли. Как-то вот не проявили некую такую активность.
Некоторые приходят, говорят, надо было убить, а я не убил. Ну. Так сказал бы, так бы и убил бы, а надо было бы убить. Ну, мало ли, кто что приходит, с чем.
Что нужно знать о втором пришествии Христа и каковы его признаки?
Здравствуйте.
24 глава от Матфея.
О, замечательно.
Можно почитать.
Но не только. И у Иоанна, и в других синоптических Евангелиях есть. Так что просто вопрос такой удивительный.
Как помочь ребенку избавиться от страсти чревоугодия? Во время приема пищи без чревоугодия буквально пожирает. Глаза становятся ненасытными. Все, что нравится на столе, сдвигает к себе и начинает потреблять. На просьбы, замечания реагирует очень болезненно.
Надо с врачом поговорить.
То есть это какое-то психическое отклонение может быть?
Ну, вполне может быть. Во всяком случае, это очень необычное для ребенка поведение.
Обычно детей уговаривают поесть.
Нет, всякое бывает, и, конечно, дети по-разному относятся к еде, но тут, может быть, это уже в течение нескольких лет его так воспитывали, а теперь сами ужаснулись. Вот. Но все равно надо поговорить с детским психологом, или даже есть детские психотерапевты. Если там есть психический элемент, то обязательно, ну, они подскажут, что здесь нужен психиатр.
О воскрешении Лазаря написано только в Евангелии от Иоанна. Почему об этом чудесном событии умалчивают другие евангелисты?
Не знаю. Вообще-то, если человек этот интересуется, то Евангелие от Иоанна было написано Иоанном с целью восполнить то, что нет в тех Евангелиях. Там не только про Лазаря, там очень много чего.
То, что не отразили.
Не отражено, такие. Да.
Священник в храме порекомендовал за тяжело больного родственника заказать 40 уст о здравии в 7 церквях. Хотелось бы узнать, откуда появилась такая практика и где в Писании о ней сказано?
В Писании не могло об этом быть сказано. Потому что когда создавалось Священное Писание, был вообще один только храм. в Иерусалиме, на всей планете. А христиане, они собирались в домах, но никаких храмов тогда не было и быть не могло.
То есть эта практика, ну, чисто такая возникшая.
Но в семи слабо. Лучше в восьми. На один же больше.
Ну, тогда
вообще... Что лучше? 8 рублей или 7?
8 больше.
Ну вот. А почему в 7 церквях, а почему не в 8? А если в городе в этом, это самое, 6 церквей? Ну, надо, значит, еще в соседней деревне ехать, то есть село.
Ну, получается, да. Лучше во всех церквях своего города.
Ну,
только в Москве это будет сложно сделать.
Нет, ну а почему? А можно, есть такие храмы, где 7 пределов. Это фактически 7 церквей вместе. Вот в Новый Иерусалим поехать. Там, я уж не помню, сколько пределов.
В Покровском соборе на Красной площади.
Ну.
Там побольше, наверное.
Ну вот, на Покров прийти, там всегда на Покров служба.
Сегодня отказала сестре в денежной помощи. Совесть мучает. Деньги есть, но не мои, а мужа. Пока были свои, не сомневалась. Сейчас вся моя зарплата уходит на кредиты и суды, большая часть из которых взяты для сестры, брата, мамы. Я знаю, что деньги ей очень нужны. Правда, история эта не прекращается, и помощь моя не впрок. Как же так тогда поступить, если сказано, не отворачивайся от желающего занять у тебя?
Нет, но все надо делать разумно. Тем более, если деньги не впрок, это тоже очень интересно.
Ну, да, человек готов брать, просить, занимать или просто помоги Христа ради.
Нет, ну, очень немало людей желают жить, так сказать, широко, свободно, но не за свой счет. А это для души вредно. Поэтому, если ты даешь такому человеку деньги, ты способствуешь развитию в нем сребролюбие. И еще мотовство. Что тоже никак совсем это нельзя поощрять. А боязнь отказать это не любовь к сестре, там, брату, свату. А человеку угодие.
И зачастую человеку надо отказать для его же пользы.
Гораздо чаще, чем мы думаем. Ну, вот мы же говорили вот о просящих там цыганах, которые останавливают людей, чтобы погадать. Или вот из Средней Азии цыгане, которые по виду вроде изображают из себя мусульман, но на самом деле обычно вот, особенно мужчины у них такие красивые люди, такие гладкие, чистые. То есть, видимо, они живут, так сказать, не хуже, чем мы с тобой.
Но тут как не ошибиться, можно же отказать человеку, который действительно в нужду попал. Не будет ли это таким осуждением заочным?
Нет. Мы говорим о специфике.
Но это если
существуют целые народы, которые этим занимаются профессионально.
Но это если глаз намет.
Мы же не против, чтобы цыган становился офицером там русской армии. или бы открыл собственный цыганский банк, или устроил театр «Кармен номер два», или да что угодно, так, торговал макаронами на рынке. А мы против, когда занимаются обманом, вымогательством, попрошайничеством, торговлей наркотиками и бандитизмом. Ты против или за?
Я против.
И совершенно не важно, цыган это, не цыган. Вообще, вот любой человек, который... Но когда целая такая этническая группа этим занимается, то даже сейчас, конечно, цыганки очень многие красят себе в белый цвет, но лицо-то оно... Ну, не спрячешь.
Отгоняет ли молитва бесов от человека? И что делают бесы, когда человек молится?
Обычно всячески мешают, чтобы отвлечь от молитвы. Даже мне один сведущий человек говорил, что бес иногда может внушить человеку перестать молиться, почитать Евангелие. Ему это легче.
Многие говорят, как начинаю молиться, прям крутятся в голове домашние дела. Или вдруг приходит решение какой-то старой проблемы. Думается, вот надо сейчас пойти записать, пока не забыл.
Да, а это может быть вообще бесовский подсказ.
Что такое не бывает.
Да, да, это очень все похоже на правду.
Почему у нас в стране не встретишь храма во имя Бога Отца? И вообще такое существует?
Только в честь Святой Троицы.
А вот отдельно Богу Отцу не посвящают храмы?
На самом деле каждый храм посвящен Богу Отцу.
Ну, так вот между в честь нами. Духа Святаго есть же?
Есть, и в честь Господа Иисуса Христа. Но в храме, храм вообще, для чего вообще его строят храм? Для того, чтобы служить божественную литургию. И все, что ей сопутствует. А литургия служится Богу Отцу.
Ну, вообще, Пресвятой Троицы мы прославляем Пресвятую Троицу.
Ну, там... Как раз, конечно, Святой Троицы, но первые молитвы, они к Отцу Небесному. Поэтому каждый храм.
Как реагировать на плохие поступки человека?
Без осуждения. Отделяя болезнь от болящего.
Болящему мы пытаемся помочь.
Ну, а дурной поступок – это тоже заболевание души.
То есть здесь как мы можем помочь такому человеку?
Ну, по-всякому.
Указать ему?
Ну, представь себе, дикий человек занес руку с ножом и хочет кого-то там пырнуть. Берешь за рукав. Делаешь прием, нож отлетает, ты руку заламываешь. Все, помог человеку. Что ты ему помог? Не сесть в тюрьму. Или, допустим, человек плывет и судорога ногу свела, тонет. Ты ныряешь за ним, он хочет тебе тоже утопить, потому что он в панике, в истерике. Ты кулаком бьешь ему между глаз. Он успокаивается, подплываешь со стороны головы, берешь его, так сказать, локтем вокруг шеи и таранишь его к берегу. А что ты его спас? От утопления. Вроде на вид-то ты ему дал, нокаутировал человека, а ты его спас от неминуемой гибели. Так что разные бывают способы. Один раз дал денег, он, этот человек, эти деньги пропил. А в пьяном виде совершил какое-то преступление. А в другом случае не дал денег. Вот. А оказалось, что ему нужно было похмелиться или лекарство, а он погиб. То есть каждый раз нужно решать эту проблему. Нельзя так вот на каждый случай инструкции написать.
Батюшка, ну вот такая ситуация.
Давай ответим. Давайте. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. С праздником вас. Я прошу вас коротко. Вот во время войны моя мама очень, поднимая нас четверых детей, и гнала самогонку и продавала ее. Продавала там, ну, на всякие семейные нужды. Жили мы в деревне, после войны сожгли нас. В общем, это было от Крюкового поля, мы недалеко. И жили мы, вот, в общем, очень нище жили, короче говоря. В общем, вот было ли ей грехом вот эту самогонку гнать и продавать?
А какое наше с вами собачье дело? Вот какое? Если вы у меня спросите, батюшка, вот хочу гнать самогон, я бы сказал... Не делайте этого, когда касается нас. Если вы меня спрашиваете, это уже наше с вами дело. Тот человек, мама, много лет было давно, так сказать, был ли и грех, это совершенно не наше дело.
Разумно ли молиться и просить Бога, чтобы Он не посылал никаких испытаний во время самых важных для нас дел, например, во время беременности или важного экзамена?
Нет, молиться можем о чем угодно.
Но разумно ли тут спрашивается? Или это некое вмешательство?
Да, дело в том, что это не страшно. 90% всех наших просьб, они, конечно, неразумные. Ну, потому что мы люди неразумные. Поэтому тут... Но даже молиться неразумно, это не важно. Ценность молитвы так велика, что то, о чем мы молимся, это вообще мало играет вообще роль. Гораздо важнее само обращение к Богу, сам вот этот факт.
То есть содержание просьбы, оно малоинтересно?
Нет, оно может быть интересно, но малозначительно. Как вот 2,5-летний ребенок, что-то там просит у дедушки. Разумно ли это? Ну, может быть, случайно окажется разумно. Но, как правило, хочу. Это не аргумент. Также и взрослые мало чем отличаются.
Но при этом часто люди говорят, ну, в Евангелии написано «просите», и даже приводится пример неотступной просьбы.
Да, никто не спорит.
То есть вообще...
Потому что Богу угодно, чтобы мы неотступно молились.
Чтобы мы с ним были в непрестанном общении.
Да, да.
Ну, вот такое непрестанное общение с Богом, оно как преображает человека?
Дело в том, что Господь нам отвечает благодатью своей, а благодать очищает от всяких скверн. Поэтому молитва, она... Само общение вот это, оно умудряет. Если с преподобным, преподобным будешь, а если с Богом?
Святым. Тот, кто научился быть
так
с Богом.
Нет, а что? Молитва, она уже делает человека святым.
Э, С 2012 года работаю на должности бухгалтера. Работу знаю, очень люблю. Выполняю всегда добросовестно. Но не так давно допустила ошибку. И директор теперь настаивает на увольнении. Ходил его просить не лишать меня работы в это тяжелое время, но решение свое не изменил. Очень нуждаюсь в вашем мудром совете. Не могу найти выход из этой ситуации.
А тут, собственно, его и не надо искать. Он уже за нас все решили. Зачем тут искать? Просто увольняться по собственному желанию и искать другое место бухгалтера. Какие тут странно, какой тут выход?
Ну вот человек боится,
выход,
что не найдет.
Когда вот чего, когда кто-то предлагает тоже работу бухгалтера и ближе к дому и больше жалования, вот это выход. Оставаться или уходить? Это понятно. А тут какой выход?
Когда... Упрашивать, не, простить, оставить.
Уже упрашивали достаточно.
Все сейчас очень боятся потерять место работы. И...
Очень правильно. И, значит, надо быть внимательней.
Уж если так произошло, то мирить.
Я уверен, что ущерб, который бухгалтер нанесла предприятию, не 15 копеек. Вот просто... Что ущерб такой, который... Не может человек компенсировать. Поэтому увольняет, собственно. А где гарантия, что через месяц это не повторится? Что тут? Совершенно очевидно.
Ну
что?
Может, там отношения просто были натянутые между бухгалтером и руководителем. Как знать.
Все за кадром. Но тут выхода нет. Выход только...
За дверь.
Нет, ну да, в кассу за расчетом.
Спасибо, батюшка, за ответы. Пора нам прощаться.
Да. Всего доброго, до свидания. Будем живы-здоровы, до следующих встреч.
Всего доброго вам.